Глава 5. Мудрая Биби Гюндус. Приоткрыв ковровую занавеску, вошла женщина в длинной красной шелковой одежде с пестрым тюрбаном на голове. Привет, простор и благополучие путнику после трудной дороги. Хозяйка опустилась на колени на край камышовой циновки и ясным проницательным взглядом окидывала прибывшего гостя. Взгляд прямой и смелый, точно говорил: «Я умнее тебя». Лицо арабского типа с правильными чертами озарялось улыбкой. Блестящие глаза как будто соперничали с блеском нитки изумрудов на смуглой шее и алмазных серег, вспыхивающих голубыми искрами. — Ты, вероятно, приехал из счастливой Аравии или из далекого прославленного Багдада. Об этом говорят и твоя одежда, и узоры походных ковровых мешков.
— Все разглядела, все поняла,
— пробормотал Самуил со вздохом. Оставив без внимания замечания слуги, она все так же улыбалась, продолжая. — Если у тебя большие заботы здесь, в этом новом городе, и ты меня послушаешься, то получишь всяческие блага. В этом военном лагере все ново, все неведомо. И я хочу, чтобы ты не совершил непоправимых ошибок. Тот, кто выжидает и медлит, выбирая наиболее правильный путь, достигает исполнения надежды. А тому, кто торопится, не взвешивая на весах благоразумия своих поступков, выпадет на долю раскаяния. Здесь, в этом удивительном становище удивительного народа, уже имеются свои законы и свои обычаи. Их надо знать, чтобы не сделать непоправимого. Татары здесь владыки. И если ты им не понравишься, они могут тебя схватить, отобрать все твое достояние, и ты исчезнешь бесследно в холодных водах Итиля.
«Но они меня не посмеют тронуть!» — воскликнул в бешенстве Абдар-Рахман. «Я послан святейшим халифом багдадским, да будет над ним мир!»
«Я так и подумала», — сказала Биби Гюндус.
Ее пронизывающий, впивающийся взгляд и радостная улыбка становились утомительными, и Абдар-Рахман чувствовал себя скованным, точно под взглядом большой змеи, поднявшейся на хвосте и разглядывающей свою жертву.
«Самуил, приготовь кебаб, как обычно, для более знатных», — приказала хозяйка, не пошевельнувшись, и продолжала испытующим взглядом рассматривать гостя.
Абдар-Рахман перевел глаза на старого слугу. Тот достал связку железных вертелов и развернул на ковре кусок красной полосатой ткани, в которой хранилось мелко нарубленное мясо. Оставаясь неподвижной, Биби Гюндус приказала слуге:
— Самуил, достань запечатанный кувшин со сладким шираздским вином, выжатым из белого винограда, который задерживает появление седины. А пока поспеет ужин, не пожелаешь ли ты, почтенный гость, чтобы моя рабыня Зульфия спела тебе родные песни? Я бы хотел рассеять тревоги, которые написаны на твоем лице. Не бойся ничего. Я вижу над тобой сияние больших удач.
Абдар-Рахман вздрогнул.
Моя девушка поет, как соловей, не отказывайся от нее.
Я не хочу песен. Если ты отличаешься проницательностью и перед тобой раздвигается завеса будущего, то лучше расскажи, что суждено мне в этом году.
Лицо Биби Гюндус вдруг стало строгим. Улыбка исчезла, и она опустила свои блестящие, неотвязчивые глаза.
— Я не хочу говорить тебе всего, что читаю на твоем лице.
И Биби Гюндус подняла свой взор, ставший печальным.
— Хочешь, я расскажу тебе только о светлых победах и умолчу о днях горя и позора?
— Позора? — воскликнул Абдар-Рахман. — Какой позор может быть на моем пути? Я никогда не допущу ничего недостойного. Говори мне все. Ничто меня не устрашит. А будущее покажет, солгала ты или нет. Я хочу знать, что мне грозит, чтобы с закрытыми глазами не шагнуть в пропасть.
— Не помогут ни хитрость, ни смелость против того, что написано в книге судеб. И от этих огненных строк ты не уйдешь. — Зульфия! — позвала она.
Девушка, приведшая Абдар-Рахмана, завернувшись в черное покрывало с серебряными блестками, сидела, собравшись в комок в глубине шатра. Она откинула покрывало и бесшумными плавными движениями достала замшевый мешочек, камышовую палочку и глиняную чашу с водой. Биби Гюндус поставила чашу перед собой. Доставая из мешочка разноцветные камешки, всматриваясь в воду, она разбрасывала их на ковре. Абдар-Рахман почувствовал облегчение, не видя перед собой пристального взгляда гадалки. Он наблюдал, как она сгребала камешки и снова их разбрасывала. Низко склонившись над чашей, всматриваясь в воду, которая вдруг стала закипать,
Точно под ней был огонь. Биби Гюндус тихо зашептала. — Я вижу битвы, много битв, скачущих и падающих с коней всадников, зарево пожаров. Целые города пылают и окутываются черным дымом. Он возносится до багровых облаков. Будет столько крови, что земля станет красной. Ни стрела, ни меч тебя не коснутся до черного дня. Я вижу, как молодой воин, похожий на тебя, поднимается все выше по лестнице, вырубленной в скале. Он поднимается высоко, очень высоко, до самой вершины горы, засыпанной снегом. С тобой золотой талисман, оберегающий тебя. Но тучи летят таким ураганом, что ты шатаешься, с трудом удерживаясь, чтобы не свалиться в пропасть. Я вижу башню. Да, это каменная башня. На верхней площадке стоит молодой воин. Рядом с ним женщина с золотистыми волосами. Воин любит ее, готов ей поверить, но бойся ее, как смерти. Она хочет тебя столкнуть в пропасть. Гибель грозит тебе. Бойся женщины с золотистыми волосами.
— Ожидает ли меня смерть от этой женщины? — спросил Абдар-Рахман дрогнувшим голосом.
— Я только предостерегаю.
— Буду ли я богат?
— Богат? Нет. Ты ищешь славы, а не богатства. Всю жизнь ты будешь скитаться по равнине Вселенной и увидишь далекие края. Богатство потечет между твоими пальцами, как песок. Но ты останешься суровым воином, завернувшись в плащ воздержания и надев броню железной воли.
Абдар-Рахман лежал на ковре. Костер догорал. Красные угли покрылись пеплом и угасали. В шатре было темно. Сквозь разорванную ткань мерцали две бледные звезды. Сон не прилетал. Неясное волнение. Тревоги о завтрашнем дне, когда он надеялся добиться свидания с ханом татарским. Предсказания, которым он не знал, верить или не верить. Воспоминания о проделанном трудном пути, где всюду грозили опасности, и приходило неожиданное спасение. Ужин с гадалкой, ее пристальный взгляд. Нежное движение Зульфии, подававшей чаши с ароматным дурманящим вином. Самуил со вздохом, его всклокоченная борода, железные вертела с поджаренным кебабом. Все вспоминалось, все всплывало снова, когда сон затягивал сознание легкой дымкой. Чуть заметное движение воздуха заставило насторожиться. Маленькая бархатная ладонь опустилась на губы и коснулась его глаз. Он протянул руку и почувствовал очертания нежной гибкой женской спины, шелк вьющихся волос, заплетенных в две косы, запах гвоздики, маленький полураскрытый рот, призывающий без слов, без звука. Кто-то прищемил большой палец правой ноги. Абдар-Рахман быстро приходил в сознание. Тени ночных снов бесшумно улетели. В шатре слабо тлели угли костра, от него веяло теплом блаженства и уюта. — Кто это?
— Ацум. — Это я, господин. За тобой присланы верховые кони. Меня отпустил татарский хан, узнав, что я преданный слуга посла багдадского халифа.
Воспоминания ночи обожгли Абдар-Рахмана. Он приподнялся, осматриваясь, где же она. С ароматом гвоздики. Слуга стоял на коленях с краю ковра, держа в руках медный таз и кувшин с резным узором.
— Почтенный ага, я принес свежую воду. Ты можешь совершить омовение и молитву.
— Кто прислал коней?
Голос за занавеской проговорил.
— Твои новые друзья. Мы ждем услышать от тебя вести о нашей далекой родине.
Абдар-Рахман совершил моление в три раката, не сходя с ковра. Он был озабочен. Искал глазами вчерашнюю душистую тень. Слуга принес большое глиняное блюдо с вареным рисом, изюмом и кусками жареной курицы. Опустившись на колени, он поставил все это перед гостем, вынул из-за пазухи сложенный красный платок и положил его рядом.
— Какие будут твои приказания?
— Где...
Абдар-Рахман запнулся и с достоинством продолжал. — Хозяйка этого дома. Она явилась немедленно. Как всегда, сияющая изумрудами, алмазными подвесками и ослепительной улыбкой. Расправив пышные складки просторной шелковой одежды, Биби Гюндус опустилась на ковер. Ее голову украшал голубой с оранжевыми полосками тюрбан, обвитый жемчужной нитью. Абдар-Рахман хотел задать несколько вопросов, но удержался. Нельзя вопросами раскрывать то, что обжигает сердце. Наконец он спросил, «Откуда кони? Кто ждет меня?» Хозяйка указала величественным жестом настоящего у входа благообразного человека, почтительно скрестившего руки на животе.
— Вот это посланец от старшины арабских купцов. Он расскажет то, что ему поручено.
Склонившись к Абдар-Рахману, как бы поправляя подушки, слуга отцом шепнул.
— Не уезжай один. Возьми меня с собою. Я помогу в трудную минуту.
Абдар-Рахман обратился к ожидавшему посланцу. — Найдется второй конь для моего писаря?
— Есть, мой господин. И кони достойны тебя. Прекрасные и горячие.
Отцом проворчал. — Горячими я люблю только кофе и похлебку, а не диких коней. Я не безумный джигит, а факих. Факих — законовед, богослов, знаток мусульманского права. Привыкший к спокойствию и книге.
Абдар-Рахман встал и властно приказал. — Послушай, Дуда, ты останешься здесь и не отойдешь от моих дорожных вещей.
— Слушаю, — ответил слуга.
Сердито вытащив из своего мешка книгу в кожаном переплете и калямницу, он положил их на ковре близ костра.
Лямница — пенал, обыкновенно искусно разрисованный.
В нем хранились перья, вырезанные из камыша, и бронзовая чернильница. Достав шерстяной дорожный плащ, он помог своему господину прицепить к поясу кривую саблю в зеленых ножнах и засунуть за пояс два кинжала. Натянув ему на ноги зеленые софьяновые сапоги с загнутыми кверху острыми носками и красными каблуками, Дуда почтительно, как драгоценность, подал искусно закрученный тюрбан, знак потомка великого пророка.
«Помни, не отходи от вещей. Может быть, они мне сейчас же понадобятся», — сказал Абдар-Рахман, выходя из шатра.
Выйдя, он невольно остановился. Два рослых раба-негра в красных повязках на голове, крепко упираясь ногами в землю, изо всех сил старались сдержать бешено рвущегося прекрасного жеребца редкой игреневой масти. Изогнув шею, грызя у дела, большой конь бил передними ногами и поджимал широкий зад с длинным черным хвостом. Абдар-Рахман, прищурив глаза, наблюдал за усилиями негров. «Они хотят испытать меня. Решусь ли я справиться с этим зверем?» Абдар-Рахман не колеблется и страха не знает. Укротитель коней рад лишний раз испытать свою силу. Клочья пены падали на грудь коня, украшенную серебряными цепями. Жеребец казался особенно красивым на фоне восходящего алого солнца, прорезавшего розовыми лучами узкие длинные тучи, низко протянувшиеся над горизонтом. Но не конь привлек особое внимание Абдар-Рахмана. За ним на груди камней, вырисовываясь стройным силуэтом, стояла девушка с кувшином на плече. Аромат гвоздики. Тени ночных снов опять пролетели перед Абдар-Рахманом. Уверенно он подошел к коню, косившему черным глазом, подобрал левой рукой повод, легко отделился от земли и оказался в арабском седле с широкими металлическими стременами.